Добрый вечер, коллеги, уважаемые. Значит, у нас сегодня тема, когда, как объявил Игорь, психотерапия зависимости. Мы попробуем рассмотреть феномен зависимости в таком комплексном измерении, то есть поговорим про историю формирования, вообще понятия, вот какими концепциями объясняется, каким образом поддерживается, с помощью каких механизмов защиты. Вот. Ну и, соответственно, обратим внимание тогда к... Ну, поскольку я работаю в гештальт-терапии, то поговорим о том, как гештальт-подход работает с зависимым поведением. Это может дать вам некоторые ориентиры, но вообще как бы расширить ваше представление о спектре там, техник каких-то терапевтических, которые вы можете использовать. Вот, поговорим про особенности терапевтических отношений, поговорим про контракт. Вот, потому что терапевтические отношения с зависимым клиентом – это такая вот особая история, не довольно-таки сложная. Посмотрим, каким образом не впадать в ловушки, вот, каким образом сохранить терапевтическую позицию. В общем, я предпочитаю такой формат, когда вы задаете какие-то вопросы. Соответственно, мне тогда будет понятно, что вы слушаете, вот, что вы участвуете в процессе. Поэтому, если будут какие-то вопросы, вы их задавайте прямо по ходу. Хорошо? Так нам будет немножко поудобнее. Ну, мне точно поудобнее. Может быть, и вам тогда от этого будет удобнее. Вот, хорошо. Давайте тогда вот с чего начнем. Я думаю, что лучше всего начать с такой классификации. И тогда мы просто классификация, и по этой классификации мы тогда пройдемся, потому что существует несколько видов зависимости. Вот. Ну и в качестве такого основного примера рассмотрим, конечно, зависимость химическую. Итак, у нас все зависимости условно делятся на две большие группы. Это зависимости химические и зависимости нехимические. Или еще называют зависимостями от поведения. Нехимические или зависимости от поведения. Потому что в качестве аддиктивного объекта выступает некоторая форма поведения. Вот, соответственно, зависимость, да, сходный термин – это аддикция. Можно и так использовать, неважно. Соответственно, что относится к химическим зависимостям? Это очень просто. Да, к химическим зависимостям относятся любые химические препараты, которые изменяют, соответственно, состояние сознания. Сюда относятся алкоголь, наркотические препараты, какие-то лечебные препараты, которые, например, человек может употреблять уже не потому, что ему врач назначил, а потому, что употребление этих препаратов меняет его психическое состояние. Вот. Ну, то есть лекарственная зависимость, например, от барбитуратов раньше была, да, от транквилизаторов, это относится тоже к химической зависимости, вот, потому что человек уже использует это не для лечения, а для другого. То есть конечной целью является изменение психического состояния. И, соответственно, вот здесь, да, мы можем тогда говорить уже об одном из таких критериев зависимости. Здесь появляется, что... то есть, когда мы говорим, что вот пока еще, да, человек, например, употребляет алкоголь или употребляет какой-то химический препарат, условно говоря, не находясь в зависимости, а когда в зависимости, когда происходит такой сдвиг мотива на цель, да, то есть когда человек употребляет препарат не с лечебными целями, а для того, чтобы получить какое-то измененное состояние сознания. Соответственно, алкоголик употребляет алкоголь уже на таких, на второй, там, на третьей стадии, да, не для того, чтобы побыть в компании, получить удовольствие, поговорить с незнакомыми людьми или там сделать что-то, что он не может сделать в трезвом состоянии, а для того, чтобы опьянить, ну, и получить, соответственно, такой комфорт в интоксикации. Вот. Вторая группа. Ну и, понятное дело, самая известная химическая зависимость – это алкоголь и болезнь, которая с этим связана.
Курение,
да, конечно, курение сюда относится. Вот. Зависимость – это, я, может быть, буду говорить не связано, потому что у меня тут такого четкого плана нет, но все равно по сути. Вот тогда сразу с этого момента хочу сказать, что зависимость вот в современных таких вот представлениях, да, трактуется как заболевание. Вот, то есть зависимое расстройство – это заболевание. То есть если раньше считалось, что зависимость – это может быть такая слабость характера или распущенность социальная, или снижение морально-нравственных установок, это или просто какая-то история, с которой можно обращаться, ну, так сказать, усилием воли, да, там, говорить, ну, вот, там, Петрович, возьми себя в руки, у тебя семья, там, ну, апеллировать к каким-то таким вот вещам. К сожалению, это не работает, потому что конфликт зависимого клиента, да, он находится в зоне бессознательного, и мы такими увещеваниями, призывами, там, к совести повлиять на него не сможем. Ну, вот. То есть зависимость – это болезнь. И эта болезнь, соответственно, относится не только к химической зависимости, понятное дело, алкоголизм – это болезнь, алкоголизм у нас есть в ЗКБ, да, там F10, вот алкоголизм, ну, наркомания тоже сюда относится, это болезнь, но и те вещи, которые относятся к нехимическим зависимостям, они тоже в настоящее время считаются заболеванием. Вот. Что сюда относится, да, к нехимическим зависимостям или зависимостям от поведения? Относятся такие расстройства. Относятся такие состояния, которые тоже вам известны. Достаточно такие, как, например, игромания или гемблинг. Шопоголизм сюда может относиться. Сюда же относится, например, зависимость человека от экстремальных видов спорта. Интернет-зависимость, да. Сюда же может относиться трудоголизм как зависимость от работы. То есть, когда человек пропадает на работе, да, и, в общем-то, вся его жизнь сводится к исполнению каких-то трудовых навыков, точнее, трудовых как бы задач. Опять же, когда мотив на цель сдвигается, да, то есть, в принципе, человек достаточно, как бы, может быть, финансово обеспечен, то есть ему нет необходимости столько работать объективно, но он при этом продолжает работать, потому что, например, у него в пятницу возникает очень много тревоги, потому что он не знает, чем заняться в субботу и воскресенье. И это, в общем, тоже такой уже хорошо описанный феномен, да, как раз, ну, синдром уикенда называется, ну, как-то так.
То есть, когда работаешь 24 часа без выходных, ради денег, то это еще не
делает. Вот, когда работаешь для того, чтобы выжить, да, потому что каждую копеечку я кормлю 17 детей, это еще не зависимость, это просто необходимость. Но когда человек предпочитает оставаться на работе, например, вместо того, чтобы проводить время с семьей, или у него круг интересов сужается, да.
То есть, это дополнительно еще.
Да. А мы сейчас будем дальше потом про критерии зависимости говорить. Просто вот один из критериев зависимости – это когда само по себе вот это вот явление, там работа, да, либо там игра в компьютер или там зависание в интернете, оно уже становится самым таким давлеющим занятием, что я уже, в общем-то, работаю, да, не для того, чтобы, например, там ездить, зарабатывать деньги, ездить в отпуск. Вот, я работаю не для того, чтобы отдыхать, да, потом от работы, а работаю для того, чтобы работать. А? Пищево, а?
Такое явление, когда он читает, это такой благоприятный исход, трудоголизм, это вообще
другая история. Не знаю, мне кажется, это немножко другая история. Вот пищевая зависимость, да, пищевая зависимость, она, здесь вот пищевая зависимость, она относится либо к по одной классификации, либо к не химическим зависимостям, либо она относится к смешанной. Почему к смешанным? Потому что там есть, собственно, вещество, которое употребляет, да, и на это вещество у человека формируется некоторый триггер. То есть, точнее, вот это вот употребление некоторых продуктов является триггером. Поэтому здесь как бы и химическое, и нехимическое сходятся. Ну, так это, в общем-то, не важно. Кофемания, да, это, в общем, тоже можно так, условно говоря, назвать зависимостью. Вот. Еще есть, например, такие интересные виды зависимости, вот сейчас описаны, да, как, например, орторексия. Это зависимость от здорового образа жизни. То есть, когда человек занимается спортом, а потом его увозят из спортзала на каталке, потому что он, ну, дозанимался до истощения, например.
Это воду, если
Да. Вот. Зависимость. Значит, далее. У нас, кроме, собственно, зависимости химической, орторексия. Орто. Ну, орто это что-то такое прямо, прямое, да. Вот. Далее. Всем нам известен такой очень интересный орто. Вы лучше вот у меня спрашиваете, потому что если вы начинаете у друг друга спрашивать, вы начинаете фонить очень сильно. Вот. Следующий такой интересный феномен, который относится к нехимическим зависимостям, это зависимость эмоциональная. Зависимость эмоциональная и еще один вариант эмоциональной зависимости – это созависимость. Вот это немножко разные термины, я сейчас разницу такую расскажу. То есть вообще эмоциональная зависимость, она как раз вытекла из понятия созависимости. То есть созависимость изобрели, я не помню кто именно, кажется это американские ученые, которые наблюдали за тем, как ведут себя наркологические пациенты после возвращения в свою семью. Ну, то есть, наркологический пациент идет в реабилитационный центр, получает лечение, достигается более-менее качественная ремиссия. Вот, потом он попадает в семью, и, в общем, он срывается. Вот. И оказалось, что в семьях, ну, это такой один факт, первый, да, то есть, это говорит о том, что алкоголизм и зависимость, это в том числе является проблемой семейной. То есть, она носит такой системный характер. Это с одной стороны, а с другой стороны оказалось, что, в общем-то, люди, которые живут рядом с алкоголиками, да, они как бы страдают больше, чем сами алкоголики, потому что, ну, вокруг там алкоголиков выстраивается такое плотное облако заботы и внимания, вот, а бедные созависимые как раз тащат очень много эмоциональных сложностей. И тогда, в общем-то, обратили внимание на эту проблему скорее для того, чтобы помочь более нуждающимся вот таким вот клиентам. Вот. И правда оказалось, что, то есть, чем характеризуется созависимость в основном, да, она характеризуется тем, что человек созависимый, он зависит от психического состояния другого человека. Ну, то есть, грубо говоря, у меня все хорошо, когда мой родственник не пьет, если он, там, например, употребляет алкоголь, то я тогда, или там другие наркотические препараты, я тогда всю свою жизнь трачу на то, да, посвящаю, чтобы он добился исцеления. То есть в этом появляется зависимость. Вы спросите, ну какая тут проблема-то, в общем-то, но взял и выгнал, например, алкоголика из дома. Так вот, зависимые не могут выгнать алкоголика из дома, потому что они созависимы. То есть у них есть зависимость от чего? У них есть зависимость от ощущения своей полезности и важности. Да? То есть когда они заботятся, когда они стремятся спасать, когда они стремятся быть вот такими вот незаменимыми людьми, да, они, в общем-то, реализуют как раз одну из черт, которые, то есть они как бы компенсируют одну из таких характерологических особенностей зависимого клиента, это ощущение своей ничтожности, уязвимости, и, в общем, таким образом они компенсируют свою такую нарушенную идентичность. А? Там дофига разных переживаний, там и стыд, и вина, и страх покинутости, и страх брошенности. И созависимость, она является такой сложной историей. То есть, когда мы, например, предлагаем клиенту перестать, ну там вот, заботиться, да, о другом, у него возникает очень много самых страшных переживаний как раз. То есть, вот, то есть опять же, еще один, как бы, ну такой, характеристика зависимости, да, то есть, когда я вступая в контакт с объектом зависимости, у меня все очень хорошо. То есть у меня улучшается функционирование. Я чувствую, что я нужен, да, что у меня все в жизни хорошо. А как только у меня контакт с объектом зависимости прекращается, возникает состояние абстиненции, то есть лишения. И в этот момент меня как раз начинают посещать очень отвратительные чувства, которые выдержать я не могу. И вот как раз к этим чувствам относятся такие вот переживания, как, например, ну, страх за себя, страх брошенности, он начинает думать, да как же так, другой человек же так погибнет, ну, в общем-то, проецирует какие-то свои части, связанные с брошенностью на него, говорит, нет, я так по отношению к другому поступить не могу. Вот. В этом месте, когда мы предлагаем, собственно, бросить, или там, ну, например, поставить какой-то ультиматум, для созависимого возникает состояние ужаса, которое он пережить не может. И тогда он говорит: нет, 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 давайте мы лучше вот этим заниматься не будем, это сложно, давайте лучше вы расскажете, как сделать так, чтобы он перестал пить. Вот. И в этом... Или бить перестал, да. Вот. Ну и, соответственно, вот эта история, понятное дело, да, что в этом состоянии как раз и реализуется вот этот знаменитый треугольник Карпмана, да, то есть когда спасатель спасает, 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 видит, значит, что за его прекрасные, ну, вот эти вот потуги, да, он не получает никакого вознаграждения, тут он, в общем, начинает преследовать, вот, а когда зависимый в очередной раз срывается, потому что ему невыносимо жить в плане вот этих вот посланий, да, ну, понятное дело, когда превращается в жертву, потому что, ну, я вот веденький старался, старался, а ты, гад, опять напился. Ну, и потом начинается все вот это заново. А, опять же, самая главная черта вот этого вот зависимого поведения эмоционально, это то, что человек, заботясь о другом, он, в общем-то, подспудно имеет некоторое такое намерение, очень гадское, да, в том, чтобы, собственно, человек никогда не бросал потреблять алкоголь, например. Для чего? Опять же, для того, чтобы поддерживать вот эту вот историю. Да. То есть, почему, собственно, люди, которые возвращаются в семьи после реабилитационных центров, они начинают срываться, потому что система их туда подталкивает. Потому что если ты не будешь пить, то нам, в общем-то, незачем, ну, и нам некуда будет жить с тобой. Ты не пьешь, мне скучно. Я чувствую, что я как бы не могу другими способами получать какую-то там благодарность, например. Соответственно, нужно каким-то образом, это все, конечно, бессознательно, вот, нужно каким-то образом сделать так, чтобы все вернулось на свои рельсы и возвращается. Вот, и поэтому одним из принципов 12-шаговой программы, да, 12-шаговая программа, это, может быть, успеем поговорить про нее. Это программа реабилитации, ну, в основном наркологических больных, раньше было, но сейчас туда и алкоголиков, и игроманов, и любых зависимых туда отправляют. Вот в плане наркологических больных есть прям очень жесткое правило. Иногда даже это правило вызывает много вопросов, потому что там предполагается, что человек, который уехал в реабилитационный центр, ему нельзя возвращаться даже в родной город. Вот по некоторым таким законам. То есть у него в течение года ему нельзя контактировать с семьей. Вот. И иногда даже не возвращаться в родной город, потому что, опять же, вот эта среда, она обладает вот такой вот наркогенной, что ли, активностью. Ну, понятное дело, что в России это вообще сложно сделать, это американская система, но тем не менее, вот это, собственно, подтверждает значимость, да, такой истории, как вот системный фактор, связанный с зависимостью. Вот, дальше. Ну, понятное дело, эмоциональная зависимость. Эмоциональная зависимость здесь уже просто человек, он один из партнеров, он зависит уже от эмоционального состояния другого. И здесь как бы эмоционально зависимые отношения, они как бы работают по такому принципу обслуживания. Да? То есть один человек предлагает себя в качестве, ну, какого-то поставщика каких-то переживаний. Вот, другой человек это принимает, ну и, соответственно, особенность эмоциональной зависимости в том, что нельзя как бы в отношениях проявляться полностью. Ну, то есть определенные запреты, да, на проявление каких-то переживаний. То есть отношения эмоционально зависимые, вот, например, советские, ну, не советские, российские, да, там, психологи описывали это как феномен дисфункциональной семьи. То есть когда семья строится по такому принципу, что, в общем, ну, кто-то один из нас прав, кто-то виноват. Вот кто-то плохой в отношениях, кто-то хороший. Соответственно, если у нас возникают какие-то плохие ситуации, да, то понятное дело, что виноват кто-то один. Вот, если у нас возникают конфликты, то конфликты лучше не поддерживать, потому что должна быть у нас там прекрасная, идеальная семья. Если есть какие-то чувства, которые тебе не нравятся, то эти чувства выражать нельзя, потому что это приведет к конфликтам, и конфликты у нас запрещены. Вот, то есть эмоционально зависимые отношения, они, в общем-то, зависимы от того, ну, они, опять же, то есть в чем, собственно, тут зависимость? Ну, в том, что эти отношения достаточно долго могут сохраняться. И в этом смысле, то есть можно сказать, что зависимость – это такая сепарационная история, да, то есть это сепарационная, в основе зависимости лежит сепарационная травма, то есть человеку трудно вообще находиться в достаточно таком автономном состоянии. Соответственно, он как бы меняет свое какое-то такую эмоциональную экологию, да, на возможность вообще быть в отношениях. То есть даже если отношения плохие, вот, но тем не менее я в этих отношениях себя чувствую гораздо лучше, чем в отношениях, чем без отношений. Сейчас, секундочку. Вот, я в этих отношениях чувствую себя лучше без отношений. Ну и, соответственно, тогда приходится многие вещи терпеть, накапливается напряжение, часто в зависимых отношениях возникает и психосоматические расстройства. Вот, и эти отношения недостаточно долго могут длиться. Еще одной формой эмоциональной зависимости является так называемая зависимость сексуальная и зависимость любовная. Вот это немножко разные понятия. То есть любовная зависимость. Вот смотрите, у нас есть созависимость, эмоциональная зависимость. И одной из форм эмоциональной зависимости является зависимость любовная. Она немножко по-другому работает. Она, в общем, ее суть заключается в том, что люди в состоянии любовной зависимости, они не могут быть друг с другом в зоне таких вот средних переживаний. То есть они могут быть либо в состоянии влюбленности, слияния, там, экстаза и так далее, либо они находятся в состоянии ссоры, конфликта, уничтожения друг друга и так далее. Ну и, соответственно, любовная зависимость, можно тогда сказать, что это зависимость от таких вот достаточно сильных эмоциональных переживаний. И понятное дело, что в состоянии любовной зависимости тоже люди могут находиться достаточно долго, потому что у них вот возникает такой аддиктивный цикл. Да, то есть они, значит, пока находятся в слиянии, у них все хорошо. Потом накапливаются различия и недопонимания, про которые, опять же, из-за того, что это зависимое устройство отношений, про них говорить нельзя. Отношения, значит, становятся накаленными. Потом возникает какая-то ситуация, которая приводит к очень мощному эффективному конфликту. Люди разбегаются, залезают раны, потом понимают, что вот эта сепарационная тревога все-таки у них никуда не девается. Они накапливают вот это вот переживание, связанное с одиночеством. Вспоминают, что у них есть вот этот прекрасный идеализированный партнер, который, ну, в принципе, может давить какие-то сильные переживания, и обратно они влюбляются в эту зависимость. Ну, в смысле, обратно влюбляются в это слияние. И такая ситуация, у меня вот есть клиент, ну, которая, вот эта ситуация у них была, ну, на протяжении 7 лет. То есть вот они жили в браке, вот, но вот это состояние, оно было какое? То есть они... Получается, брак, квартира, дети. Но ситуация была такая, что, значит, муж периодически на 2 недели уезжал к маме. Ну, потому что вот у них возник какой-то конфликт. Значит, они понимали, что все, мы разбегаемся, у нас возможности жить нет. Муж убегал к маме. Мама же, понятное дело, такой очень хороший объект, да, то есть она же слова не скажет никогда против. Убегал к маме, 2 недели залезывал раны, потом возвращался. Месяца 2 у них было все хорошо, где-то через, так вот, через, даже нет, скорее вот цикл был такой, 2 месяца, 2 недели, то есть к концу первого месяца уже начинались у них сложности, они понимали, что опять начинается какая-то фигня, они, соответственно, это никак не разворачивали, через 2 недели разбегались, 6 лет они так жили. Вот. Нет, потом пошла на терапию и развелась. И благополучно развелась, да. Ну, а муж вернулся к маме, все у него хорошо. Ничего такого не произошло. Вот. И в этом смысле вот терапия любовной зависимости, она достаточно сложная, потому что здесь как бы вот приходится преодолевать вот эту зависимость от очень сильных переживаний, и один из фокусов работы вообще-то будет направлен на то, что клиенту как будто бы нужно оплакать тот факт, что он никогда больше не сможет этих сильных переживаний испытывать. Это как с едой. И я так думаю, что это вообще и в любой зависимости, так? Потому что понятное дело, что отношения с аддиктивным объектом, с алкоголем, там, с наркотиками, не дай бог, да, Понятное дело, что это гораздо сильнее и гораздо лучше, чем то удовольствие или наслаждение даже, которое можно получить в жизни. И это такая вот штука, вот, связанная как раз с работой скорби, с работой горя, о том, что да, придется нам как-то жить теперь уже более скучно, чем мы жили раньше. И вот от того, насколько клиент сможет это прожить, насколько он сможет это ассимилировать, вообще в целом зависит эффект работы с зависимостями. Потому что когда мы человека лишаем объекта зависимости, да, мы, в общем-то, автоматически счастье он от этого не испытывает. Скорее, он погружается в более тяжелое состояние и там нуждается в достаточно такой серьезной поддержке. Вот. Значит, это что касается такого вот общего представления о зависимости. Давайте тогда попробуем исторический такой вот сделать небольшой.
Это уже зависимость от
постоянности на партнёров? Это и от постоянности партнёров, и от того, что люди, например, находятся в отношениях, да, но они могут, грубо говоря, только сбегаться, заниматься сексом и разбегаться. То есть, не формируется не формируется такой зоны отношений, близких отношений. Либо когда человек меняет сексуальных партнеров, потому что он может получать какие-то сильные эмоции, да, а в зоне абсолютно, да. То есть там идет такая вот изоляция, да. В принципе, в зависимых отношениях, человек, он не может присутствовать полностью в отношениях. Да, он все время пытается повернуться какой-то более такой приятной стороной, потому что если повернуться стороной какой-то менее приятной, да, то тогда актуализируется вот эта сепарационная травма. Что значит, я такой, какой я есть, я буду не поддержан, меня не будут любить. Это очень часто в зависимых отношениях приходится слышать о том, что любовь надо заслужить, о том, что для того, чтобы меня вообще нормально принимали, да, мне нужно прям очень сильно стараться. Бывают случаи, когда эмоционально зависимые клиенты, они приходят в терапию, они приходят с высоким уровнем тревоги, потому что у них есть тревога непонятно про что. Но эта тревога заставляет их все время что-то делать, то есть по такому обсессивно-компульсивному типу. То есть они что-то все время делают, они там вынуждены заниматься какими-то делами, то есть они там вынуждены там что-то делать. Потому что когда они останавливаются, то у них вот в этот момент возникает тревога, потому что как будто бы если я ничего не делаю, просто сижу на месте, я в этот момент становлюсь каким-то не таким, а мне же надо все время доказывать, инвестировать в свой какой-то образ. И в этом смысле зависимые такие вещи, они достаточно трудно для человека переносятся, потому что, опять же, много тревоги возникает. Такой небольшая историческая перспектива на проблему зависимости. Историческая перспектива какая? У нас, в общем-то, есть... Зигмунд Фрейд, который описал стадии психосексуального развития. Одной из стадий является стадия оральная. Оральная стадия это что значит? Это значит, что удовольствие, которое получает младенец, да, оно завязано вокруг орального удовольствия, то есть поглощения, присвоение, удержание что-то внутри, вообще понимание того, что там что-то мое, что-то не мое. Считается, что проблема зависимости, она связана с такой фиксацией на оральной стадии. По большому счету это представление так ничего интересного не дает, но его дальше потом развили объектные аналитики, и там немножко поинтереснее стало. Теоретики объектных отношений, они пришли к такому выводу, очень интересному, на мой взгляд, о том, что у человека, в принципе, есть две таких фундаментальных стадии в развитии. То есть первая фундаментальная стадия развития – это такая так называемое обладание объектом. Когда ребенок маленький, да, он, в общем-то, не просто считает, рассматривает материнскую грудь как какой-то частичный объект. Ему там до матери, в принципе, там до лампочки, да, он мать вообще не видел. он смотрит на грудь даже не то, как на частичный объект. То есть из матери мне интересна только грудь, все остальное не важно. А он смотрит на грудь, как на некоторую свою собственность. Вот. И задача психического развития, соответственно, когда грудь пропадает, то вот на это место нужно что-то поместить. И задача психического развития, соответственно, является, ну, как бы такой вот переход от обладания объектом к обладанию представлением об объекте, то есть формированию репрезентации. И, соответственно, вот эта история, да, она позволяет как бы опираться, когда объекта нет рядом, да, это позволяет опираться на представление об объекте, позволяет опираться на представление о том, что вот это хорошо же нам было, да, что нам было, в общем, здорово, когда вот объект был рядом, и он меня удовлетворял. И, в общем, проблема зависимости, она скорее здесь рассматривается уже как проблема вот этого перехода. То есть, либо человек в своем психическом развитии там хорошо проходит эту стадию, да, и он тогда может опираться, ну, на некоторый такой внутренний ресурс, на некоторую такую хорошую идентификацию. Либо в сложных ситуациях он регрессирует на стадию оральную, да, и тогда он уже переходит вот на этот оральный уровень развития, то есть обладание некоторым объектом. По сути, так оно и есть, там, потому что если мы посмотрим на алкоголика, то алкоголик что делает? Он, в общем-то, обладает объектом, да, то есть он берет бутылку водки, он ее выпивает, он, ну, как бы не вступает с ней в отношения, да, он строит такие гарантированные отношения, направленные на получение удовольствия. Это удовольствие очень быстрое, да, оно гарантированное, оно предсказуемое, и это, в общем-то, связано с такой идеей обладания. Ответ.
А? Можно вопрос? Ага. Если у него по какой-то причине вот эта вторая стадия недостаточно, видно, что он недостаточно направлен,
да,
то потом у него будет проблема с переходом, и он будет постоянно искать проект зависимости, повторение.
Да, да.
Потому что ему просто там вот не хватило.
Да.
И, в принципе, может как-то, не знаю, терапию строить, чтобы вот напитывать человека вот чем.
Абсолютно точно. Абсолютно точно. Вот, ну, так вот и сформулировать, потому что...
Как у алкоголика, например, его же соску давать?
Нет.
Например, у него есть полностью зависимость строится на том, что человек не может осознавать какие-то стремительные эмоции, переваривать. И вместо этого сами заместить это алкоголь, другого человека, вот это, то есть друг внутри, да? И нужно учить осознавать.
Да.
Чувства,
а мы про это поговорим. Это тоже есть. Ну, то есть, смотрите, вот, грубо говоря, если мы вот говорим, ну, про эмоционально зависимые отношения, да, то там, в принципе, эмоционально зависимые отношения, они развиваются, опять же, по двум направлениям. Ну, там первое направление, да, это когда один человек, он занимает такую доминирующую позицию, и он фактически управляет другим. Ну, то есть, вот когда, например, я понимаю, что я, значит, прав, а ты виноват, и тебе там нужно, ну, какие-то вещи, например, делать. Это, в общем-то, ну, и когда я, например, предполагаю, что я знаю, например, что тебе лучше, да, там, что для тебя важно, да. То есть, что здесь происходит? Здесь происходит нарушение границ, здесь происходит такое нарциссическое схватывание партнера своего, да. То есть, мне уже не важно на самом деле, что ты думаешь, чего ты хочешь, у тебя есть какие-то возражения, да бог с ним, это все не важно, но... Тебе что-то не нравится, ну ты просто, ну, дура ты просто, ну сама виновата. Ну вот как обычно, да, запрос там на зависимые отношения возникает. Вот ты иди сходи к психологу, наберись ума, пожалуйста, потом вернешься, и у нас с тобой все будет в порядке. Ну то есть ты виновата, тебе нужно что-то сделать. То есть, в общем-то, это такое использование человека, да, то есть это не отношения, это не равные отношения, это не отношения как бы вот на границе, да, что вот там есть я, есть ты. Ты отдельное существо, я отдельное существо. Ты можешь иметь, и ты там имеешь право на какие-то свои мысли, чувства, ощущения. Если даже они мне не нравятся, мы будем договариваться. Но вот в зависимых отношениях такого нет. То есть один человек, он использует другого, а соответственно второй, он себя предлагает в качестве того, которого использует. И это, в общем-то, я не знаю, я там про это говорил, или нет уже на каких-то лекциях. Это В общем, происходит из таких вот особенностей характера. Из особенностей характера, соответственно, да, там симбиотического и орального. Вот симбиотический характер – это тот характер, которому, ну, как бы так бессознательно внушали, что ты, в общем-то, сам к себе ничего не можешь сделать. То есть ты как единица, тебя не существует, ты, в общем, скорее будешь, погибнешь там в одиночестве, никогда не сможешь там самостоятельно, автономно существовать. Вот такое бессознательное послание. А оральное послание, когда как будто бы все время существует вот этот вот голод, невозможно его насытить, и тогда человек требует еще. Вот. А что это я говорил? А, вот я говорил, да, это про то, что куда-то уже мысль унеслась, надо вернуться обратно. Про то, что вот эта вот история, да, она является проблемой, связанной с возможностью вообще как бы вот другого человека отпускать. То есть смотрите, вот ребенок в младенчестве, да, он должен сделать такую вот очень важную вещь. Он должен вообще понять, что его жизнь, ну как бы, да, состоит все время из каких-то потерь. Мама ушла, там потеря, да, там в груди нет, это потеря. Ну то есть все время удовольствие, да, оно прерывается. И если, опять же, там, ну, появление матери, да, вот оно было предсказуемым, ну, то есть, когда мать вот выполняла такое, была предсказуемой, доступной и понятной, то тогда ребенок как бы может, опираясь на опыт предыдущих удовлетворений, да, выдерживать вот этот вот перерыв удовольствия. Если не было такого опыта, если мать была там непредсказуема, да, то тогда возникает психическая травма. И эта психическая травма как раз связана с тем, что мне все время нужно тогда, ну, кого-то удерживать. Что мне нужно вот кого-то цепляться. И, соответственно, в зависимых отношениях очень часто вот этот страх мы наблюдаем. Ну, например, да, там, не знаю, вот как будто бы внутри, в зависимых отношениях, нет образа хороших отношений. Ну, то есть, грубо говоря, да, там, партнер пропал, не пишет, там, в течение двух дней, это ладно, в течение получаса не написал ни одной смс-ки. Актуализируется тревога, что он там делает, где он там без меня, что с ним происходит. То есть, как будто бы все время необходимо вот это присутствие рядом, удержание такое, даже удушающее удержание. То есть, нельзя опираться вот на этот внутренний опыт хороших отношений. То есть, что говорит? Это говорит о том, что, опять же, нет внутренней репрезентации отношений. То есть, все время надо подтверждать, да, все время там нужно спрашивать, а ты меня любишь? А еще любишь? А через 5 минут, что, еще до сих пор любишь? Там, ну, вот как вот ослик, да, который вот в Шреке там. А мы приехали? Нет, не приехали. И еще до сих пор не приехали. Вот. И это, опять же, порождает очень много тревоги. Ну и, соответственно, решение, да, такой созависимой истории, это вот попытка удержания, то есть попытка удержания, которая позволяет снизить вот этот вот уровень тревоги, который очень сильный. И тогда мы, в общем-то, фактически в любых зависимых отношениях, да, мы работаем прежде всего на вот эту возможность автономного существования, на возможность переживать фрустрацию, на возможность выдерживать некоторое неудовлетворение, да, потому что как обычно происходит такая вот аддиктивная реализация. Человек сидит и вдруг чувствует какой-то дискомфорт. Он не сильно разбирается, да, что это за дискомфорт, но он понимает, что что-то мне как-то стрёмно, и не очень же хорошо, ну, жить, когда мне стрёмно. Да, это значит, нужно пойти что-то сделать. Но вот если говорить про какой-то нормальный такой путь, да, то мы, в общем, ну, скажем, независимые, да, условно говоря, так примажемся к независимым, мы будем от их лица говорить, что мы, допустим, когда у нас появляется дискомфорт, да, мы начинаем, ну, пытаемся, что ли, найти этому дискомфорту место, пытаемся связать это с чем-то, да, там, что произошло, из-за чего возник дискомфорт, какие там. Ну, что такое произошло, какая поломка произошла, которую необходимо исправить. В общем, зависимый, он, конечно же, эту всю работу не делает, потому что эта работа, она достаточно сложная, да, там нужно там о чем-то думать, нужно что-то понимать, опять же, про свое состояние, связывать свои психические реакции с тем, что происходит в жизни, долгий путь. Пока его пройдешь до конца, устанешь. А может быть, даже и не получится до конца пройти прямо сейчас. И вот эта фрустрация, да, фрустрация в удовлетворении непосредственном, вот эта вот пауза в удовлетворении, которая как раз похожа, да, на вот эти младенческие разочарования, она приводит к тому, что зависимому нужно очень быстро вступить в контакт с тем объектом, который у него вызывает гарантированное ощущение удовлетворения. Ну, то есть, грубо говоря, возник небольшой перерыв вот в каком-то состоянии комфорта. Это очень тревожно. Вот невозможно это выдержать. Нужно сразу слиться с кем-то или чем-то еще. И да, к чему это все говорил? Говорил к тому, что, собственно, вся наша терапия как раз направлена на, в том числе, на развитие вот того, что там, допустим, называется такой неспецифическая сила эго. То есть способность, например, выдерживать тревогу, не впадая в ее, ну, не впадая в какое-то действие. Потому что очень часто зависимые клиенты, они вот по такому, правда, обсессивному типу регулируются. То есть у них возникает тревога, нужно что-то делать. Неважно даже, что делать. Главное, что-то делать. И вот эта вот способность выдерживать тревогу, не погружаясь в нее, да, а рассматривая ее как некоторый психический феномен, который, ну вот, вот я сейчас тревожусь. Я смотрю на это как на некоторое свойство моей психики. Да, да. Вот фактически вся наша работа направлена на то, чтобы человек, который ушел из терапии, ну, в смысле, да, там он закончил, например, терапию, он мог не сливаться со своей тревогой, а мог выдерживать эту тревогу, мог пытаться связать эту тревогу с тем, что происходит у него в жизни, и, соответственно, действовать вот именно для того, чтобы, ну, вот эти вот вещи могли меняться. Это, понятное дело, это очень сложный путь. Это очень сложный путь, потому что он требует, ну, психической работы. Вот. Зависимый клиент, он, как только попадает в тревогу, она сразу начинает его, ну, как бы охватывать, да, он не может на нее смотреть, как, ну, просто как на какой-то психический феномен. Вот. И вот объективная реализация. Тревога, волк у него зайчат, надо что-то делать. Надо сразу брать телефон. Сидит, смотрит, наблюдает, пытается понять, что это за тревога, пытается просто. Да.
Вопрос, чем волнуется, это иллюстрация к тому, что вы говорите, независимость. Это просто эксплуатация. Вопрос, чем волнуется, какие-то.
Вот эти хоботовы, что ли?
Да, там, по-моему, про них рассказали.
Там, да, очень зависимая семья эмоциональная.
Там кто зависимый?
Там все зависимые. Ну, там человек пытается, конечно, вот. Там, конечно, ну, Хоботов, да, по-моему?
Да, Хоботов, по-моему, то, на чего зависит. Он же пытался избежать, уйти, он все способен.
Но у него потом получилось как-то вот это вот преодолеть.
А Маргарита Павловна? Она зависимая.
Это она зависимая, да? Но это же не созависимая.
Ну, смотрите, там вроде бы никто не пьет особенно, поэтому мы можем просто говорить, что вот это эмоционально независимое отношение, да. Это очень интересно, потому что да, там можно по этим разбирать просто по цитатам. Вот. Хорошо, значит, это мы коснулись. Чего мы коснулись? Да, мы коснулись вот представления о том, что происходит. Да, вот еще буквально два слова. То есть следующая история, да, следующий виток развития представления о зависимости, это, конечно же, вот эта проблема сепарационная, да. То есть сепарация — это тот процесс, когда младенец пытается как бы вот индивидуализироваться и начать некоторое такое автономное существование от матери.
Я правильно понимаю, первая стадия — это обладание объектом развития, а вторая, не называли еще?
А, вторая — обладание объектом, а потом обладание представлением об объекте. Да, вот это фундаментальный процесс, да, туда нужно перейти. И это проявляется, но это вот на достаточно раннем развитии, то есть это вот полтора года, полтора-два года. Вот. Обладание представлением об объекте. Ну и в общем-то.
А если сейчас вот естественное оскарбливание, то есть оно же раздвигается, то есть представление уже будет не полтора года, три с половиной, четыре
года. Ну, точно три года уже появляется психика. Вот тут скорее вот сейчас речь шла про тот период, когда младенец рассматривает мать как часть, принадлежащую самому себе. Вот в 4 года он уже так не будет рассматриваться. То есть в 4 года у него уже формируется психика, у него уже формируется представление. То есть в 4 года уже как раз вот этот вот процесс сепарации, он уже заканчивается фактически. Потому что в 4 года ребенок переходит уже в стадию эдипального конфликта, и там совершенно уже другая история возникает. Вот. Ну и вот эта вот история, связанная, да, с сепарацией индивидуации, то есть там задача заключается в том, чтобы, такая глобальная задача, да, чтобы ребенок мог воспринимать, ну как бы, себя, ну в таком в интегрированном, что ли, аспекте. То есть как то, что у меня есть хорошие и плохие черты, вот, но эти хорошие и плохие черты, они... как бы одновременно, что ли, принимаются родителями. Вот. То есть до где-то вот до там до 4-5 лет у ребенка есть, ну, как бы такое вот представление, да, что, в общем, если, например, там мама недостаточно хорошо там удовлетворяет какую-то мою потребность, то это значит, не у мамы есть какие-то сложности, да, это я вот какой-то плохой. И в этом смысле плохая мама, если ее слишком много, да, она, в общем-то, а потом интроецируется, как что-то во мне является таким не очень хорошим, что приводит к тому, что мама ко мне не очень, например, добра. И в общем, если возникает вот, ну, не очень как бы такая хорошая подстройка, да, мама под ребенка, то у него такая вот как раз история возникает, что есть какие-то вещи во мне не очень хорошие, которые нужно как раз прятать. Потому что если их не прятать, тогда я не дождусь как бы вот... того, чтобы мама пришла и удовлетворила мои потребности. Соответственно, в этом же месте, да, возникает и тогда уже такая проблема нарциссических личностей, потому что нарциссизм и зависимость – это вещи очень похожи. Да? То есть, когда, например, ребенок интуитивно начинает понимать, что маме нужно, за что она, в общем-то, к нему становится там расположена, да, и он, в общем-то, формирует такую ложную самость. Вот, и, соответственно, проблема зависимости тоже, в общем-то, связана с тем, что у человека возникает такой, ну, в случае, опять же, да, зависимости, возникает такое внутриличностное расщепление. Внутриличностное расщепление на «я хороший», «я плохой». Соответственно, «я плохой» – это то, что никогда нельзя демонстрировать, потому что это приведет к отвержению. «Я хороший» – это та зона небольшая, и, как правило, это очень небольшая зона жизни, в которой я могу действовать. И чаще всего это небольшая зона, да, это зона, связанная, например, что тебе там нужно от меня любовь, я тебе дам любовь. Или, например, я могу там о тебе заботиться и быть полезным для тебя. Ну, то есть, вот репертуар вот зоны, связанной с тем, что я вот хороший, да, она достаточно маленькая. И чаще всего как раз большее место, да, занимает вот эта зона, связанная с отрицанием себя, отвержением себя, тем, каким мне в отношениях проявляться нельзя.
То есть я могу только себя хорошим девочкам показывать,
да.
Но в каком-то разгоне, чтобы видеть и того прочее, вот это вот...
Это да.
Как нельзя. И обычно в терапии с таким клиентом надо ему давать понять, вот, давать принять всю темную.
Да.
Что в ней сила самая. А не в том, что ты тут хороший какой-то.
В общем, да. Задача, да, таким образом, ну, то есть, вот, задача, как бы, ребенка в возрасте до 5 лет, это сформировать представление, точнее, задача родителей, да, сделать так, чтобы у ребенка сформировалось представление, что я могу, конечно, быть не очень хорошим, но меня все равно любят за это. Вот. Либо, если это не сформировано, тогда мы с клиентом делаем примерно те же вещи, то есть, когда мы предлагаем, вот, опять же, в контакте, в отношениях, да, проявляться, ну, теми частями, да, которые у него есть, быть тем, кем он является, обнаруживать те разнообразные переживания, которые ему в себе неприятны, но мы можем их выдерживать и тем самым подавать сигнал, да, что в общем, ну ничего, с этим можно быть в отношениях, можно находиться в контакте, ничего страшного, это не приводит к изгнанию тебя там вот из наших отношений. Вот. Вот такая вот история. И тогда получается, если делать дальше такое движение, то мы можем, соответственно, зависимость описывать как некоторые, ну, по нескольким параметрам, да, это мы можем рассматривать зависимость как определенную структуру характера, которая связана вот с этим внутриличностным расщеплением. Это первое. Вторая такая графа, может быть, это история, связанная с драйвами и аффектами, то есть теми переживаниями, да, которые зависимый клиент не может с ними контактировать, не может с ними вступать в контакт, не может их демонстрировать другому человеку. Ну, это вот как раз переживание вины, стыда, я плохой, я недостаточно хороший, вот все, что относится к такой... Аффекты, драйвы, все эти переживания, которые зависимый клиент не может позволить себе контактировать.
То есть, если он себя чувствует таким ничтожеством, грубо говоря, он должен с этим делиться?
Он должен... Он, что значит делиться?
То есть, он находится в отношениях, чувствует себя плохо, и он должен делиться этим, что я себя плохо чувствую, вот я такой несчастный, такой там,
Ну, как, например, вариант, вот может ли зависимый клиент вообще сказать, что слушай там своему партнеру, мне сейчас плохо, мне сейчас нужна помощь.
То есть он, по идее, вообще не может это проявить?
Тут чаще всего нет. Чаще всего нет.
А по идее надо.
Ну, потому что я могу быть в разных ситуациях разным. Иногда я могу сильным быть, иногда слабым, иногда мне нужна помощь, иногда мне нужна какая-то поддержка. То есть, если вот я могу быть в отношениях разным, да, и при этом я понимаю, что мой партнер достаточно надежный для того, чтобы увидеть меня слабым, сказать, ну нет. Ну там мужик же, он должен быть таким, не так, чтобы так вот чашки разбивал там взглядом. Ну вот если я могу как бы опереться на партнера, то это значит достаточно такие хорошие все-таки отношения. Вот. Это те драйвы и аффекты, с которыми клиент зависимый справляться не может. И третья графа, которую мы можем рассматривать, это всякие такие вот адаптивные механизмы, которые он использует как раз для того, чтобы себя психологически нормально чувствовать. Ну и, соответственно, все вот эти вот адаптивные механизмы, да, это как раз, если это касается... Первое – это структура характера. Структура характера, связанная вот с внутриличностным расщеплением, такой фрагментированной идентичностью, ощущением себя. Адаптивные механизмы, которые позволяют как раз этому клиенту нашему, да, не сталкиваться со сложными для себя переживаниями. И такими адаптивными механизмами как раз является аддиктивная реализация, то есть употребление, например, алкогольного продукта, да, либо это построение эмоционально зависимых отношений. Вот. Это вот то, что мы наблюдаем, это вот форма построения дисфункциональных отношений. То есть все эти вещи, они помогают как раз клиенту со структурой такой зависимой, да, не сталкиваться с неприятными переживаниями, которые он не может выдержать. Вот. Соответственно, тогда зависимое поведение – это то, что ему позволяет избегать этих переживаний, а наша задача в терапии – это как раз его к этим неприятным переживаниям, избегаемым, развернуть и дать возможность их переработать психически. То есть создать представление, переработать, дать возможность некоторым чувствам быть прожитыми и так далее. То есть фактически в терапии, да, мы занимаемся противоположным. Мы как бы поддерживаем клиента не в избегании сложных переживаний, а в том, чтобы он в эти переживания мог идти, перерабатывать, смотреть на них, выдерживать их, понимать, что рядом со мной есть терапевт, который может меня поддержать даже тогда, когда я стрёмный. Вот это вот очень важный опыт, который для зависимого клиента необходим.
А то есть аддикция, она относится и только к химическим, и к химическим, и не химическим?
Аддикция, это можно сказать, что это как бы аддикция, синоним зависимости. Да. Любовные аддикты, сексуальные аддикты, вполне тоже такие термины, которые вот имеют место быть. Хорошо. Дальше. Вопросы какие-то есть вот по... Вот зависимость терапевта — это очень хорошая история, потому что по идее, конечно, терапевтические отношения — это отношения, ну, не про зависимость. Вот. Но это ладно, это тут уже как про этику.
У меня вопрос: аффекты и драйвы — это что имеется?
Аффекты и драйвы — это вот неприятные переживания. Ну, например, чувство стыда, вины, ничтожества, страх брошенности, страх стыда. Вот. Давайте, наверное, я что-то как-то такое вот слишком как-то сделал, загнул, ну, в смысле, как-то широко охватил. Давайте, может быть, мы теперь вернемся, собственно, к зависимости и поговорим, наверное, вообще, какие критерии зависимости-то есть. Это очень важно в клиническом отношении. Критерии зависимости. Я, когда буду говорить про зависимость, я буду периодически уходить в сторону химической зависимости, потому что химическая зависимость, она более презентабельна. То есть про нее проще говорить, но вот те же самые вещи, которые мы будем разбирать в отношении алкогольной, например, зависимости, они очень хорошо масштабируются в отношении эмоциональной. Значит, ну, что такое зависимость, да, какие там критерии? Это зависимость — это состояние, при котором происходит, ну, некоторая аддиктивная реализация, назовем ее так. Но аддиктивная реализация — это употребление алкоголя, вступление в зависимые отношения. Вот. Это, например, ну вот в отношении алкогольной зависимости это будет звучать так, что это продолжающееся употребление, несмотря на вредные последствия. Вот смотрите, вот сейчас вот критерии зависимости я буду разбирать на примере алкоголизма. Но то же самое можно применить и в отношении эмоциональной зависимости. Ну, например, про алкоголизм, да. Когда мы говорим про алкоголизм, это когда человек пьет, несмотря на то, что это приводит к тяжелым последствиям, ну и вообще к последствиям. Ну, то есть, например, сел пьяным за руль, да, там, не знаю, побил жену, вот, что там еще, подрался с соседями, да, там, выгнали с работы, да, потерял крупную сумму денег. Много чего можно делать. Несмотря вот на то, что употребление алкоголя связано с этими последствиями, да, человек их может видеть, регистрировать, ему там про него, ему про эти последствия говорят, тем не менее, все равно происходит употребление. Вот. Если говорить про эмоциональную зависимость, ну вот в этом отношении, например, зависимости от любовной, про которую я говорил, да, то есть человек 16 лет жил, в общем-то, ну, в таком вот понимании, при этом он, ну, в таком состоянии, при этом он понимал, что это все повторяется, ничего не меняется, последствия достаточно серьезные, вот, то есть там, ну, и эмоциональные расстройства были у обоих, и дети там были чуть-чуть такие, ну, тоже немножко обешившие от таких историй, когда папа все время уходит. Но несмотря на эти вредные последствия, да, несмотря на понимание, что все это повторяется, или что там я, мой уже четвертый партнер, он все равно алкоголик, да, я почему-то выбираю таких людей. Вот, эта история повторяется. Далее, второй критерий зависимости — это повышение толерантности. Повышение толерантности — это значит, что то есть, что аддиктивная реализация нуждается, ну, как бы в таких повышении дозы. Ну, то есть, алкоголик начинает со временем пить больше. Повышение толерантности. Это обязательный критерий. А? Это следующий пункт.
Как-то обсуждали, я как-то не пришел к пониманию. Курение. Ну какой это повышение дозы? Люди курят там десятками лет одну и ту же дозу.
Ну, можно так сказать, что, например, когда мы там начинали курить, а мы могли там, ну, не знаю, выкурить одну сигарету на четверых там на
перед курить. Ну, сначала мы нашли до какого-то плата, и потом эта плата все стало присаживать.
Да, да, может быть и такая динамика. Но толерантность, тем не менее, повышается. То есть она за счет чего? За счет того, что человеку нужно выйти вот на определенный уровень, где его состояние меняется. Ну, то есть, грубо говоря, если я выкуриваю одну сигарету, там пол сигареты в 9 классе, меня торкает с одной затяжки. Для того, чтобы, вспоминаю свой опыт, да, для того, чтобы, когда я вышел на систему, к примеру, там пачка сигарет в день, то мне вот для поддержания вот этого измененного состояния сознания уже нужно было, ну, например, там, по сигарете каждые полчаса. Рост толерантности есть? Есть рост толерантности.
Хорошо. Я вышел на системное курение. Угу. Я понимаю, что это вредно. Я понимаю, что я не могу бросить. Ну, как я могу это не делать? Ну, я стал курить единичку, грубо говоря. Угу. Мне хватает. Наоборот, я снизил. И сам факт. То есть это что? Это получается, это вообще не химическая зависимость?
Ну, если говорить про зависимость от курения, то там больше как раз компонент именно зависимый. То есть, когда человек бросает курить, то вот абстиненция физическая от никотина проходит полгода от день на пятый. Ну, то есть, вот фактически в никотине мы не нуждаемся уже на пятый день. Следующий компонент психологический остается, да. Это очень точное замечание. Что-то там в мозгу.
Ну, короче, сложнее, чем.
Я думаю, да, что там в мозгу точно что-то. Вот. Соответственно, если в состоянии. Если говорим про состояние любовной зависимости, да, то сначала там мы, когда вступаем в отношения, мы можем быть очень осторожными, да. А потом, когда отношения развиваются, мы можем быть очень требовательными, и нам там не хватает внимания. И если там раньше хватало одной смс-ки в день, то нужно там 20, теперь тревога нарастает. То есть вот в отношении эмоциональной зависимости может быть такое повышение толерантности. Следующий критерий зависимости. Так, я, значит, сказал, что употребление, несмотря на вредные последствия. Следующий критерий зависимости – это попытки контролировать употребление. Ну, то есть, грубо говоря, есть даже там где-то в интернете какой-то простой тест, который состоит из двух вопросов. Даже, по-моему, из одного вопроса. Задумывались ли вы о том, что вам нужно бросить пить? Да, и в общем, если вы отвечаете, что да, задумывался, это, в общем-то, может быть одним из критериев зависимости, потому что зависимость как раз возникает тогда, вот пункт, который я не сказал, зависимость, то есть зависимость возникает тогда, когда у нас возникают проблемы с контролем. И, соответственно, вот этот пункт, который связан, да, про который я говорю, это попытки контролировать, которые не увенчались успехом. Вот. Попытка контролировать, которая не увенчалась успехом.
То есть хотел бросить?
Да.
Хотел, но не получилось.
Не получилось, да. Там.
Или... Не хотел выпить.
Да. Либо, например, то есть люди, которые, например, говорят, вот я там целый год не пил, какой молодец, скорее всего, они как раз относятся к категории зависимым, которые, у которых есть вот этот зависимый радикал, потому что попытка контролировать, да, вот такая жесткая, она вообще-то говорит о том, что похоже, в анамнезе как раз были истории, связанные с нарушением контроля, с последствиями, да, и тогда вот я беру и пытаюсь, значит, свое употребление контролировать.
Если вот эти тяжелые, которые ПЦшники, прям жесткий контроль, подсчет там калорий, там что-то вредно, что не полезно, старость?
Ну, вполне может быть. То есть тут понимаете, тут важно, конечно, разбираться. Тут важно разбираться, потому что, смотрите, вот один, опять же, из критериев зависимости тем, что с помощью объекта зависимости я регулирую свое эмоциональное состояние.
То есть с фанатизмом когда-то это зависимость.
Да.
Себе с фанатизмом.
Ну, то есть, грубо говоря, если я, например, не знаю, там, вместо морковки съел колбасу, и у меня сильно меняется от этого мое эмоциональное состояние, то похоже, что речь уже идет о каком-то зависимом варианте. Регулирую эмоциональное состояние. Да. То есть, в принципе, и вот это тоже такая вот важная вещь, что, в общем-то, когда мы, например, с алкоголиком начинаем работать, ну или вообще с любым зависимым, да, то нам важно, ну, как бы разделить вот это вот ну, непосредственный объект аддикции и того состояния, с которым связано употребление алкоголя, например. Сейчас объясню. Ну, то есть, когда мы приходим, когда человек к нам приходит, алкогольный клиент, и говорит, что, значит, я выпиваю, да, я выпиваю, в общем, и нам важно вот сделать шаг как раз от употребления к тому состоянию, на фоне которого происходит употребление. Вот, то есть, потому что человек, в общем-то, не нуждается в алкоголе, да, а он нуждается в некоторых эффектах, которые алкоголь на него производит. И в этом смысле нам как бы важно вот сделать вот такой вот разворот от симптома. А? Зачем? Нет. Из какого состояния происходит употребление? То есть что с тобой происходит за несколько минут, да, как у тебя возникло желание выпить? Вот. Соответственно, еще один критерий зависимости, да, это вот тяга к употреблению, да, то есть это потребность вот в объекте. Так, критерии, что там еще можно выделить? Ну, еще одним из критериев, да, вот является тот, о котором я говорил, что получается зависимость, она захватывает практически все сферы жизни и становится уже самоцелью. Я про это уже говорил. Вот. А рассказать ли немножко про алкоголизм, как про ну там как про клинику алкоголизма, несколько слов. Важно ли это вам?
Важно,
да? Хорошо. Давайте, да, буквально тут пару слов. То есть, ну вот если прям так очень тезисно, да, то мы можем сказать, что вот алкоголизм у нас, и это тоже к зависимости, да, то есть почему, собственно, почему зависимость является болезнью? Ну, она является болезнью, потому что вот у нее, например, есть стадийность, да, то есть зависимость развивается по определенной логике. Вот в этом смысле алкоголизм, это относится к болезни, потому что, например, у него есть стадии развития, это там, первая, вторая, третья стадия развития. Вот. Зависимость является болезнью, потому что у многих людей она протекает примерно по одним и тем же принципам. Вот, примерно одинаковая возникает симптоматика. И что самое интересное, в конце, ну, например, там на третьей стадии зависимости, да, алкоголики, они выглядят очень похожими друг на друга. Ну, то есть, как бы, зависимость их приводит примерно вот в одну точку своего такого психического развития, да. Если говорить про стадии, да, то первая стадия, она в основном как раз характеризуется повышением толерантности и патологическим влечением к алкоголю. Патологическое влечение к алкоголю. Вот, опять же, если есть патологическое влечение к алкоголю, да, то тогда должно быть и непатологическое влечение к алкоголю. Вот что такое непатологическое влечение к алкоголю? Ни разу не встречал я таких вот ясных формулировок, но думаю, что можно сказать так, что непатологическое влечение алкоголя — это то влечение, которое возникает, ну, по каким-то психологически понятным причинам, и то, которое человек может, например, контролировать. это не патологическое увлечение. Это оно, например, если там в конце какого-то трудного дня или в ситуации стресса захотелось немножко намахнуть, то это ничего страшного. Это
полгода.
Вот, это уже другое дело. Это ничего страшного.
Каждый раз,
однократно.
А каждый день, потому что. Нет, а если вот как конец рабочей недели, пятница.
Ну тут уже формируется некоторый такой стереотип. И тогда это уже становится таким стереотипным. И, например, когда в понедельник начинаешь думать, скорее бы пятница, что-то я уже устал, да, надо как-то вот дожить до пятницы. Вот тогда это уже приобретает характер зависимости.
А сколько нужно времени, чтобы сформировалась алкогольная зависимость?
Это у всех по-разному. Я, честно говоря, таких данных не помню. Да, иногда очень. Вот, значит, получается, это первая история, это патологическое влечение к алкоголю. Патологическое влечение к алкоголю, чем оно патологичное? Это тем, что оно возникает в ситуации, например, не располагающей к употреблению. Ну, то есть, например, она возникает, не знаю, там, на работе, утром или где-то еще, но которая как бы психологически очень сложно объяснить. Вот, ну и, соответственно... Отпуск это психологически понятное, мне кажется. Да.
Ну, что-то как-то это видно, что-то непонятно. Все равно какие-то сроки есть. Но все равно за неделю подливаешь, что не поверяешь, что болезнь. Да, вот неделю, да, как это? Все равно, мне кажется,
нет, ну смотрите, вот это все, это как раз вот эта вот диагностика, да, это то, что необходимо заниматься этим очень прицельно, потому что нужно, чтобы было несколько критериев. Вот. То есть нельзя сказать, если во время отпуска попил неделю там коктейли на пляже, это еще не алкоголизм. Вот, нужно смотреть, как это дальше, там, что возникает, когда вот после отпуска вернулся, как там дальше это все встраивается в жизнь.
Можно сказать, алкоголизм это не про количество, алкоголизм это про зависимость. Количество вообще не имеет большого значения.
И
чистота критерии зависимости. Критерии, которые дали, зависимость. Количество генетически детерминировано, скорее всего. Кому дают, это надо сейчас.
Хорошо. Давайте дальше. Вот прям коротенько. Вторая стадия. Вторая стадия возникает тогда, когда появляется абстинентный синдром. Абстинентный синдром – это очень важное состояние. Важное состояние почему? Потому что в бытовом смысле часто путают абстинентный синдром и похмельное состояние, или постинтоксикационное расстройство. Ну, то есть, различие здесь заключается в том, что если вы хорошенько погуляли и на утром вы себя чувствуете плохо, это еще не абстиненция, да. Это, и если в этом состоянии, например, существует отвращение к алкоголю, да, и не хочется пить алкоголь, а хочется на нее вообще не смотреть, то это не абстиненция. То это, в общем-то, хорошо.
Это отравление,
да. То есть нужно просто привести себя в порядок. Когда возникает абстиненция, когда алкоголь уже встраивается в метаболизм, да, и если на утро, ну, например, пили вы там 5 дней, да, к примеру, а на утро вам стало плохо, и для того, чтобы облегчить состояние, нужно принять алкоголь, вот тогда это уже возникает абстиненция. Вот вторая стадия алкоголизма характеризуется появлением абстиненции, абстинентного синдрома. Вот. Соответственно, на первой стадии и на второй стадии у нас толерантность возрастает, на второй стадии пропадает рвотный рефлекс, да, там, то есть когда уже организм не может регулировать количество употребляемого алкоголя.
А бывает, что алкоголик, как, допустим, заявлен хороших алкоголиков, рвотный синдром сохраняется?
Может быть. Может быть, тут вот все надо в... А, да, вот. И смотрите, вот очень важный критерий, который я вот не сказал, что у любого зависимого существует такая вот система, оправдательная система защитных мероприятий. Ну, то есть критика снижается. Вот забыл просто про это сказать. Это критерий зависимости. Что снижается критика, да, к состоянию. И это прям такая фундаментальная очень вещь. Почему? Потому что всем понятно, да, что есть какие-то проблемы, кроме самого алкоголика. Все про это понимают. Кроме него. Да, и вот эта оправдательная система, да, там защитная система оправдательных мероприятий, даже есть такой термин, она очень изящная, да, и она может быть очень стройная. И любой зависимый, он может привести кучу примеров, почему он остается рядом с этим человеком, да. Он может говорить о том, ну, боже мой, да разве ж я алкоголик, вот посмотрите там на моего соседа, вот это алкоголик, он вообще не просыхает. Я просыхаю, я там могу там позволить себе несколько, нет, марафон трезвости какой-нибудь, я не алкоголик. Вот. Вот это такой вот очень важный критерий. Снижение критики. И, соответственно, опять же, один из таких важнейших направлений работы – это работа с критикой. Так называемая, вот, например, в отношении алкоголя, это называется алкогольная анозогнозия. Анозогнозия – это отсутствие представления о том, что у меня есть болезнь, отсутствие представления о том, что у меня есть, собственно, проблема. Вот. Каким образом это делается? Это делается довольно-таки просто. Это делается как бы путем, ну, например, с алкоголиком, да, путем заключения такого контракта, провокативного, может быть, в какой-то степени. То есть алкоголик говорит о том, что, ну, и вообще проблема зависимости у нас это проблема контроля, да. То есть алкоголик говорит, я могу, например, не употреблять, контролировать употребление в течение там, определенного времени. Мы с ним заключаем контракт, в общем, о том, что если он в течение определенного времени действительно там не пьет или там пьет там определенное количество, да, а для алкоголика, опять же, даже уже на первой стадии характерно нарушение контроля, да, за употреблением, то есть ситуационный контроль, нарушается количественный контроль. Вот, то есть, если он контролирует, то это одна история, если он срывается, да, то тогда мы, в общем, тогда занимаемся конфронтацией, говорим, ну вот смотри, вот похоже, что все-таки контролировать употребление ты не можешь. Ну и, в общем, одна из таких вот важных, да, там, работ направлена на то, чтобы клиент признал то, что он не может контролировать, и как бы это с одной стороны, что он признал способность контролировать, а другая часть вот этой вот работы направлена на то, чтобы он как бы сейчас как это сформулировать, признал невозможность дальнейшего употребления алкоголя. Вот это тоже вот очень важный момент, потому что часто приходят алкогольные клиенты, да, и пытаются заключить такой контракт, да, на вот, говорит, а можно сделать и так, чтобы я, например, употреблял, как все. И это та вещь, в которой мы много времени, в общем, работаем на то, чтобы, опять же, подвести его к мысли, что как все, он уже употреблять не может. Вот. То есть люди, которые даже длительное время, да, то есть и в этом смысле как раз существует же такое мнение, да, что зависимость это неизлечимая история, да, но может быть достигнута достаточно большая, достаточно длительная, качественная ремиссия, которая будет вот там до конца жизни у него располагаться. И в этом смысле с алкоголиком, да, придется провести вот такую вот работу по признанию, по принятию того факта, что для него употребление алкоголя невозможно.
Вообще в принципе.
Потому что...
На этом кодирование.
Кодирование построено на том, что мы на определенный срок лишаем алкоголика возможности употреблять. Вот. За это время ему необходимо пройти еще такую психологическую адаптацию, то есть реабилитацию, то есть когда он может обучается как раз регулировать свое психическое состояние не с помощью алкоголя, а с помощью внутренних ресурсов. То есть если как бы за это время человек проходит, например, реабилитацию, то когда заканчивается срок, да, кодировки, то у него, в общем-то, уже появляется такой некоторый навык жизни без алкоголя.
А бывает, что алкоголь у нас заменяется другой?
Бывает.
Тогда получается, если кодировка прошла, но человек не проходил реабилитацию, считает, просто кодировался и все, нормально, да? А потом раскодируется, как они это называют, и начинает заново. То есть получается, что все-таки вот это реабилитационное включение, оно не было самым важным.
Ну, фактически, да. Но вот на самом деле, мне кажется, что вот реабилитация – это такой самый, как бы, более того, даже самый важный механизм работы, потому что, смотрите, кодировка, она не меняет, как бы, структуру характера. Да? То есть часто же бывает как? Вот, например, человек закодировался, да, там год не пьет, и потом мы его спрашиваем, как ты жил год? Он говорит, это был самый ужасный вообще год в моей жизни. И тогда мы задаем вопрос, а в чем, ну, а зачем тогда все это нужно было? Ну, потому что наша задача же, в общем-то, не в том, чтобы человека, да, поместить вот в ту ситуацию, когда ему трезвость кажется обузой. Понятное дело, что в этом состоянии, если он, ну, ничего не смог для себя найти, чтобы его как-то удовлетворяла ему потребность, понятное дело, что рано или поздно он сорвется, ну, к бабке не ходи, через какое-то время у него возникнет там сейчас сухой срыв, да, когда у него там будет такой вот шкуроход. Потом у него возникнет уже срыв нормальный. Вот. И наша задача, в общем-то, не в том, чтобы человека помещать, ну, в невыносимые такие условия существования. Скорее, как раз предложить ему некоторую работу, в ходе которых он сможет перейти на немножко такой другой уровень, что ли, функционирования. Да.
Либо положительно, либо уже другая зависимость.
Ну, можно другую зависимость. Но очень часто алкогольные, ну, зависимые, например, там, вот, на чай пересаживаются.
Вот.
Ну, чефир не чефир, но вот любят там чайные церемонии, начинают разбираться в сортах чая,
гурманствовать.
Ну, вполне такая вот нормальная зависимость. А, третья стадия, да. Третья
стадия. Если это так, то человек с достаточно низким интеллектом, да, он в принципе не должен подлежать кодированию, потому что это бессмысленно.
Да.
Ну, как сказать? Оно, конечно, не бессмысленно, но родственники просят, сам человек приходит, да.
Ну, когда приходит человек и говорит, ну ладно, мне надоело, я тут добился, кодируйте меня, да?
Ну, понятное дело, что мы говорим, товарищи, конечно, эффект зависит от вас в том числе. Да, если вы там, ну, хотите участвовать в мероприятиях, то это будет здорово. Если нет, то мы просто берем ответственность только за кодировку. Дальше вы вот на следующий день можете сорваться. Ну, то есть информированное согласие.
Перед кодировкой проходит какая-то работа, да, сюда?
Ну да, ну то есть перед кодировкой проходит работа, связанная с тем, что мы пытаемся вот, ну, как бы человеку немножко вот поместить вот это вот поле представления о зависимости. То есть когда мы говорим, ну вот, вот так-то и так, это заводит заболевание, есть какие-то такие-то сложности, да. Сам по себе отказ от алкоголя, он скорее будет, ну, не приведет сразу к улучшению состояния, он приведет к ухудшению состояния. К этому нужно готовиться. Вот с этим ухудшением состояния можно работать, можно медикаментозную делать коррекцию, лучше, конечно, все терапевтическую коррекцию. То есть мы примерно предлагаем человеку на некоторые знания, да, вот о том, что будет происходить вот в ходе нашей работы.
Можно в качестве небольшой разрядки, да, такой один вопрос, который меня сильно интересует. Вот здесь это объявление, да, вот анонимное там копирование, обращайтесь, телефон. Вообще это результативно, потому что прям на каждом дереве, на каждом цвете, вообще вот это...
Я там на каждом дереве скорее видел обращение вот. Мне кажется, это эти самые реабилитационные центры дают рекламу.
Ну вот это вообще не...
То есть там не кодирование.
Кто-нибудь обращается по этим объявлениям?
Ну, я не знаю, обращаются или нет, но реабилитационные центры — это достаточно такая эффективная история. Да. Это хорошая история. Она работает по 12-шаговой программе. Вот, это... Чаще всего не платные. Да. Либо они там как-то вот там часть бесплатных, но в основном это коммерческие организации. Насколько я знаю, там и подростки тоже бывают. Честно сказать, психотерапевтического ресурса маловато, но надежда.
Есть желание.
Я хотел спросить про немножко по-другому. То есть если мы видим достаточно низкий интеллектуальный уровень вообще человека, то мы в принципе можем прогнозировать, что скорее всего кодирование будет неэффективно.
Ну, чаще всего, да. Ну, потому что, ну, понятно.
Мы можем пойти на это по поводу родственников, предупредить их, но в принципе прогнозировать.
Ну, опять же, если не брать интеллектуальную критичность, нет, я не понял.
Ну, смотрите, тут вот можно так сказать, а можно, например, вот там в моем опыте, например, когда мы там кодировали, и, скажем так, с умственной отсталостью легкой, у них наоборот очень хорошо ремиссия протекает. Вот я даже не знаю за счет чего. Вот они как-то вот, ну, находят себе какую-то другую тему. И вот туда цепляют, и у них очень хорошие результаты. Виртуальный уровень
маленький. Они лучше ведомы.
Возможно, но вот не могу сказать. Вот. А, ну третья стадия — это когда возникает состояние личностной деградации. То есть третья стадия характерна тем, что снижается толерантность, то есть человек уже пьет гораздо меньше. Пьет он, собственно, для того, чтобы поддержать свое вот это вот просто физическое состояние, потому что абстиненция очень выраженная. Ну и, соответственно, происходит состояние деградации, интеллектуальной, эмоциональной, происходит личностное снижение, уплощение. Да, и, в общем-то, вот в этом месте алкоголики становятся похожими друг на друга. Вот. Давайте я дальше расскажу про подходы в терапии. Вот мне кажется, важно рассказать вот о чем. То есть вот про гештальт-терапию я вам расскажу, потому что в гештальт-терапии есть очень такая важная история, важная концепция, которая называется аддиктивный цикл контакта. Аддиктивный цикл контакта. Я ее вам даже сейчас нарисую, коль представилась такая возможность. Аддиктивный цикл контакта.
Это уже не про кодеин, вообще
про... Это уже про все, да. Аддиктивный цикл контакта. Вот кто-то видел уже подобную схему когда-нибудь?
Да, кривая Гаусса.
А?
Кривая Гаусса.
Кривая Гаусса, хорошо. Это похоже на удава, который проглотил слона еще. В двух словах буквально. Это еще похоже на концепцию цикла контакта в гештальт-терапии. Концепция цикла контакта в гештальт-терапии, она очень простая. Ну, она заключается в том, что она показывает, каким образом человек удовлетворяет свои потребности. То есть на первом этапе у меня, допустим, возникает некоторое ощущение в организме. Например, у меня возникает ощущение жажды. Вот, у меня возникает ощущение жажды. Это вот возникает на первом этапе. Это называется преконтакт. Вот, и тут я понимаю, что моему организму что-то нужно. Также сюда относятся все остальные, как физиологические потребности, так и потребности эмоциональные, например. Вдруг у меня возникла потребность, например, в безопасности или там в теплоте в какой-то душевной, и так далее, и так далее. Я опознаю что-то внутри себя, и, соответственно, когда я понимаю, что именно мне необходимо, я тогда начинаю обращаться к окружающей среде и тестировать ее на предмет того, есть ли в ней что-то, что мне сейчас может мою потребность удовлетворить. Ну, то есть, если я хочу пить, да, соответственно, я ищу где-то вот, не знаю, там водопроводный кран находится. Вот. Если про какие-то другие потребности, пытаюсь понять, может ли этот человек дать мне то, в чем я нуждаюсь. Это будет у нас на второй стадии. Вторая стадия цикла контакта.
Это именно где я обращаюсь к окружающей среде?
Да, это когда я начинаю тестировать окружающую среду на предмет того, есть ли в ней тот самый ресурс, который поможет мне удовлетворить мою потребность. А третий этап в возникает тогда, когда я непосредственно в этот контакт вступаю. Ну, то есть, когда я беру кружку, наливаю туда воды и выпиваю свою воду. То есть, в этом месте, на третьей стадии, собственно, моя потребность, внутренняя потребность, да, встречается с некоторым внешним объектом, который мою потребность удовлетворяет. Вот это очень важная история, да, это происходит на границе контакта, это происходит на границе между средой и мной. В общем, этим вещам в гештальт-терапии уделяется очень много внимания. Четвертая стадия заключается в том, что я просто сижу в какой-то момент и просто перевариваю воду. Она у меня там где-то в теле разливается и там попадает в клеточки. Называется это ассимиляция. Ассимиляция. То есть я просто сижу, значит, вот что-то с собой делаю. Это нормальный цикл контакта.
В рамках, допустим, локализации.
Сейчас. Смотрите. Вот здесь нам очень важно, оказывается, вот эта вот история, связанная с преконтактом, то есть зоной, в которой я пытаюсь понять, ответить на вопрос, в чем я сейчас нуждаюсь. И, соответственно, механизм психической защиты, который здесь очень сильно работает и который очень сильно влияет на ситуацию в случае зависимого употребления, даже в случае зависимого поведения, этот механизм защиты называется слияние. Слияние – это когда я плохо выделяю, опять же, свои какие-то потребности. И, соответственно, мы очень часто такую историю наблюдаем в ситуации, например, эмоционально зависимого поведения. Да? Когда, например, вот ситуация созависимости. Да? Когда жена приходит к доктору и говорит, помогите ему, чтобы он бросил пить. Мы ее спрашиваем, как вы себя чувствуете? Она говорит, плохо мне вот, от того, что вот он пьет. Еще раз пытаемся сделать заход. А как вы вообще, как вы живете, какие у вас эмоции, какие у вас есть переживания? Вот. Все ее переживания связаны с тем, что человек пьет. Ну, то есть, грубо говоря, выделить, вот опять же, проблема автономии. Да? То есть автономный человек, это который понимает, что сейчас происходит со мной, что сейчас происходит с моим телом, как оно живет, насколько там высокий уровень энергии, низкий. Какие у меня есть эмоции, да, какие у меня есть фантазии по этому поводу, что я сейчас хочу. То есть вот возможность отвечать на эти вопросы говорит о достаточно хорошей такой дифференциации внутренней, да, то есть о достаточно хорошем уровне психического развития.
Когда можешь отделять себя от человека?
Когда я могу отделять себя от другого человека? Когда я вообще могу на вопрос «как ты» отвечать не нормально, а более тонко? Дифференцированно. Потому что нормально это вообще ни о чем. Хорошо тоже как-то не очень. Здесь вот важно понять, насколько личность, да, может быть, грубо говоря, так вот дифференцирована. И, соответственно, человек может быть либо в состоянии таком хорошо дифференцированном, либо плохо. А плохо это и есть как раз состояние слияния. То есть, когда я не могу выделить никакую свою потребность, когда я не могу понять вообще, что со мной такое происходит. Вот. И, соответственно, алкогольный клиент или любой клиент с зависимостью, да, что у него здесь возникает? У него возникает очень большая сложность как раз с прохождением вот этой вот стадии преконтакта. Можно сказать, что фактически он эту стадию преконтакта не проходит. И тогда у нас аддиктивный цикл, вот, то есть если это нормальный такой цикл, да, был, то аддиктивный цикл у нас начинается как бы уже не с преконтакта, да? А он у нас как бы вот сейчас красным так нарисован. Я первый раз рисую, поэтому не знаю, насколько это. Вот он, грубо говоря, начинается где-нибудь вот уже вот отсюда сразу. И вот на этой точке уже у нас находится объект аддикции. Вот, то есть у нас вот такой вот такой вот очень плоский, как бы очень плоский при контакте у нас получается. А, вот это как примерно бывает. Это вот то, что я как раз уже немножко описал. Да? То есть, когда у меня возникает какой-то дискомфорт эмоциональный, но я совершенно не могу понять, с чем это связано, я совершенно не могу проделать некоторую работу по выявлению потребности. Да? То есть, если у меня есть тревога, то тогда какая моя потребность? С кем эта потребность связана? Что мне сделать, чтобы эту тревогу уменьшить? Соответственно, на все эти вопросы я ответить не могу. Вот. И, соответственно, проблема объективного цикла контакта в том, что он, ну там первая часть, да, это очень короткий или практически отсутствующий преконтакт. Ответить на вопрос, что я хочу, что мне нужно, я не могу.
Сразу в карьер,
да. Вот он сидел, что-то происходит. Точно, надо пойти намахнуть. И такой, классно, все, и уже здесь. То есть у него как бы уже энергия, она поднялась. А это у нас как раз энергия. А по-хорошему-то как? По-хорошему сидит человек такой вот и думает, что же со мной такое происходит? Это не то, этого не хочу. Там кушать не хочу, это не хочу, что же я хочу? Какое-то время он сидит, размышляет, у него энергия в приконтакте начинает потихонечку подниматься. То есть у нас вообще в гештальт-терапии...
Получается, человек в себе, естественно, желание подавляет, уже его не дает внимания, и как бы накачивает, и
Да, то есть и вот это тогда, стыдыщ как раз тогда, когда я вот эту свою... Да. Когда вот эту свою тревогу, да, мне ее нужно куда-то сбросить. Сбросить в действие в какое-то, либо сбросить вот в непосредственно эффективную реализацию. Вот. Это первая особенность, то, что у нас практически отсутствует приконтакт. И далее.
А можно вопрос? Ага. Извините. А мне вот мы говорим все время о том, что он человек в какую-то деятельность вступает. То есть он может справиться с тревогой и начинает что-то делать. Но это будет только как? Обязательно негативный характер нести, или это может быть такие позитивные характеры нести, он начинает там как-то грубо говоря, что.
Ну, чаще всего все-таки негативный, потому что вот здесь, вот, то есть, смотрите, почему. Не, но с чем связано не всегда, согласен. Смотрите, вот почему невозможно проходить приконтакт. Вспоминаем, что у нас есть определенная личностная структура. Да, вот она как раз из я плюс, я минус. Потому что если я начну проходить приконтакт, то не дай бог, я тогда обнаружу в себе вот эту вот историю, которая связана с тем, что мне как-то плохо, грустно. Я какой-то стрёмный, жирный, ну и там, в общем, и ничего не знаю, и да, я вообще в какой-то хронической депрессии нахожусь. Да, и вот эту историю, соответственно, я ее обнаружить не могу. И как раз именно для этого, да, я, то есть, смотрите, я делаю вот этот вот рывок, потому что объективная реализация помогает мне что сделать? Помогает мне прийти вот к этому плюсовому ощущению. То есть я вот Я, получается, из приконтакта выскакиваю, потому что мне сложно вот в этом находиться вообще, касаться. Или даже наоборот. Я, например, как раз как вот... Как, то есть, почему, собственно, люди употребляют? Потому что они как раз вот приближаются вот к этой зоне, да, когда мне как-то что-то не очень. По-хорошему-то надо посидеть и поразбираться, что ж такое там, что это у меня за депрессия, почему мне не очень хорошо. Но это делать очень сложно, для этого нужна достаточно большая энергия психическая, да, нужно вот обладать хорошим таким уровнем функционирования. Я не могу этого сделать, мне сложно, поэтому я этот приконтакт ускоряю, вступаю в контакт с объективным объектом, он у меня вызывает ощущение плюса, я выдыхаю, я говорю, класс, ну какой молодец, справился. И, собственно, вот эта возможность, да, она как раз тоже выходит из такого раннего достаточно опыта, да, то есть когда ребенок маленький, он, в общем-то, не может управлять мамой, да. Он, например, травмируется о том, что ее нет, и ничего не может с этим поделать. А здесь как раз возникает история, что я могу контролировать все. Ну, то есть я могу контролировать процесс удовлетворения. Я теперь являюсь, ну, как бы, вот таким хозяином мира. То есть я со всем могу справиться. У меня есть вот хороший способ.
Вопрос. А если человек почувствует дискомфорт, бежит быть половым? А это что? Может быть, это половая зависимость?
Половая зависимость. Ну, если человек потом начинает мыть полы всегда, например, или у него возникают проблемы из-за того, что...
Ну, пол чистый, а он еще раз...
В принципе, смотрите, вот просто у каждого из нас есть не так уж много способов, чтобы справляться с напряжением. Правда, мы можем иногда просто тревогу выражать в каком-то действии. То есть мы это не осознаем, но у нас есть такой хороший способ отреагирования. Это может быть даже не быть зависимостью. Это может быть просто способ сбросить лишнее напряжение. Это неплохой способ. Более плохой способ – это когда человек берет это напряжение, запихивает вовнутрь, да, и приводя к соматизации. Тут я просто беру и эту тревогу не психически перерабатываю, ну, потому что, опять же, там, сидеть, думать, что со мной это сложно, пойду лучше начищу полы. И правда, есть такая вот история, да, когда люди там наводят чистоту, там все у них блестит, бокалы протирают. Хороший способ. В принципе, в некоторых случаях может перейти на рельсы зависимости, когда просто, я не знаю, человеком себя не чувствую, если у меня в доме там какая-то пылинка.
Вот ежедневно убирает настолько, что уже реагирует своих окружающих, свою семью. То есть они как-то ежедневно могут сделать это. Уходят, я там всем ярко, у меня всегда чисто, я все убираю, все делаю,
это же нет. Этому придается никому, значение. Никому это не надо, да. Мотив с ней сбегает.
И вот это уже вот
это. Это уже носит характер, да, такой...
Похоже.
Очень похоже на обсессивно-компульсивное, потому что, ну, вот этот компульсивный механизм, он, в принципе, встроен тоже в проблему зависимости, потому что это вот такой способ перейти к действию. Ну, то есть, если, ну, например, обсессивная проблематика, да, это то, что человек никак не может пойти в действие, да, то есть он все время там думает, за, против, плюсы, минусы, то компульсивный, он наоборот, он не может думать, он не может позволить себе находиться в паузе, да, ему скорее надо действовать сразу же.
Хочешь, когда вы приносите объяснение окружающим, мы к этому пришли,
да, вот, о чем я говорил, вот, о том, что вот это употребление аддиктивной реализации, да, приводит к тому, что я, в общем-то, фактически избегаю вот этого вот отрицательного какого-то полюса и делаю себе хорошо. В чем есть проблема? Проблема, вот, например, в чем есть. Вот смотрите, вот по-хорошему нормальный такой цикл контакта, он должен доходить вот до вот этой вот точки, до этой вот точки, высшей точки, на котором происходит, собственно, контакт с тем объектом, который может удовлетворить мою потребность. Соответственно, в аддиктивном цикле контакта есть еще одна такая механизм такой защиты, который называется гештальт-терапия дефлексии. Дефлексия – это отклонение. Да? То есть, когда я беру, и, в общем-то, понятное дело, что когда человек уже выпил, к примеру, то ему уже на все остальное глубоко по барабану. И он говорит: дай бог, ну, была тревога, да, были там проблемы, но их же сейчас нет, я молодец, я, в общем, закрыл глаза, мир исчез, меня тоже не стало видно. Соответственно, аддиктивный цикл контакта реализует вот такую вот дугу. Вот такую вот дугу реализует. То есть у нас фактически, смотрите, вот, допустим, если вот у нас здесь вот есть некоторая потребность, да, то в норме эта потребность, она должна удовлетворяться вот этим вот объектом. То есть вот у нас такое движение, да, должно происходить. Соответственно, когда человек находится на аддиктивном цикле контакта, вот эта его потребность, она, получается, никогда не удовлетворяется. То есть он как бы... Да. То есть он, получается, все время находится в состоянии сброса энергии. Да? Потребность его не удовлетворяется. И, соответственно, в этом месте, опять же, не происходит развития никакого психического. Да, в этом месте не происходит развитие никаких нейрональных связей. То есть зависимость фактически это остановка психического развития. Вот. И в этом смысле это тоже одна из достаточно больших сложностей, да, что тогда человек, он как бы выбирает. У нас, в общем-то, есть две буквально потребности, да, таких фундаментальных. Это потребность в безопасности, потребность в развитии. Потребность в безопасности – это когда вот, я сижу вот на стуле, да, и мне вот прям хорошо. Потому что я сижу, и никто мне не угрожает. А потребность в развитии – это вот идти куда-то, да, там, не знаю, читать лекцию, там, испытывать всякие там переживания стыда, например, ощущение, что, может, какую-то фигню несу. И это всегда не очень хорошо делать. Зачем вообще это нужно? И в этом смысле, тогда зависимый, он как раз больше выбирает вот эту потребность, связанную с безопасностью. То есть он все время привычным способом доделает себе хорошо. Он научился этого делать, и он продолжает себе это делать. В этом смысле он тогда теряет достаточно многое из того, чтобы вот развиваться и как-то двигаться. И вот, например, смотрите, если у нас есть, берем какие-то эмоционально зависимые отношения. Например, вот как раз к вопросу, да, вот о том, что, допустим, у меня есть потребность в том, что я там, не знаю, хочу, чтобы меня там как-то пожалели, видели там мою какую-то слабость, да. Но получается, я же делать этого не могу, а вместо этого я буду делать какую-то другую историю. Например, могу там кричать на человека, вызывать у него, например, чувство вины за то, что там что-то не сделал, к примеру. Вот. Хорошо. И тогда, смотрите, вот там в чем проблема для эмоционально зависимых отношений, тем, что тогда вот этот контакт между людьми, его не происходит. То есть моя потребность, она оказывается нераспознанной. Собственно, получается, что вот эта вот структура характера, почему возникает так? Потому что мама не очень хорошо умела там распознавать потребности ребенка, да, и, соответственно, она как-то не так эмпатически откликалась. И, соответственно, из-за этого возникает вот это вот ощущение, что какие-то мои потребности, они оказываются не очень хорошими. Вот. То есть, вот это вот, сейчас, чтобы схему, вот это вот отсутствие эмпатии, да, вот сейчас здесь вот напишем, отсутствие эмпатии приводило к тому, что у нас вообще возникла как бы такая структура, расщепленная. И по идее, чтобы эту структуру как бы вылечить, нам нужно наоборот позволить себе быть эмпатически распознанным другим человеком. А аддиктивный цикл контакта приводит к тому, что наша вот эта потребность в эмпатическом распознавании, она все время оказывается неудовлетворенной. Получается такая вот интересная история, да, что у нас есть как раз потребность в том, чтобы нас увидели полностью, чтобы нас видели несовершенными, там, плохими, грязными или еще что-то. Потому что через это мы можем развиваться, идти дальше. Но мы так, вот из страха отвержения, да, мы таким образом организуем контакт, что эта наша потребность оказывается заблокированной. Получается тогда замкнутый круг, что мы, в общем, нуждаемся в том, что в рамках вот этого аффективного цикла контакта невозможно осуществить. И все тогда ходит по кругу.
А разве другой человек может дать другому, то есть ощущению хорошести, ценности? Я всегда думала, что вот это нарастить внутреннее чувство ценности, ценности может только сам человек.
А через что?
Через понимание, принятие своих темных сторон.
Мне кажется, я как вот все-таки терапевт, гештальт-терапевт, я думаю, что такое можно через отношения, в отношениях только делать.
То есть отражение, как тебя воспринимать.
Потому что иначе это возникает такая вот наднарциссическая такая, да, замкнутость на себе, что я там, и тогда это скорее больше вот да, похоже к такому к нарциссическому расстройству, что мне никто не нужен, я сам могу там себя дорастить.
Ну, то есть выбежал от какого-то человека в контакте, получил информацию, прибежал в мозг и перевалил.
Не, ну так оно и бывает, да, 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 конечно.
Просто сейчас очень много литературы говорит о том, что ты должен сам там всерьез
собираться,
да, соберись тряпка, прими себя, там, полюби себя, и все будет у тебя окей. А тут получается, что тебе приходится...
А тут история другая, что оказывается нам вообще другие люди нужны, потому что мы вот через вот эту вот историю про то... Да, через обмен, через то, что вообще есть большая разница между тем, как я себя ощущаю, как вы меня видите, да, и какую вы даете реакцию. И вот за счет этой разницы у меня как раз есть возможность что-то получать для себя, что я потом могу использовать для своего развития. Вот. Вот. И да, получается, что вот этот вот объективный цикл контакта, да, он приводит к тому, что эта потребность, она, ну, вот, не происходит, не зря вот этой вот встречи с тем человеком, который может мою, вот это вот, соответственно, менять. И следующая особенность этого аддиктивного цикла контакта тем, что здесь, вот как раз вот, спасибо, что вы про это сказали, что здесь вот этого процесса ассимиляции, его тоже не происходит, потому что ассимилировать нечего, потому что у меня как раз не было вот этого вот опыта обнаружения разницы, да, обнаружения того, что есть другой человек. Он от меня, в общем-то, отдельный. Я там в чем-то нуждаюсь. Я испытываю достаточно там большой риск, когда к нему обращаюсь и что-то ему говорю. Вот этого опыта не было. И тогда аддиктивность такого контакта, он просто, ну, я вот выпил. Я, в общем-то, мало чего про себя в этот момент. Ну, конечно, я могу там как-то шизоидно, да, поконтактировать со своими какими-то переживаниями, поплакать, там, не знаю, там, потанцевать на столе. Это все, конечно, чудесно, но это как бы такая шизоидная история, да, то есть я, ну, не получаю ничего снаружи и не развиваюсь. Вот, и все. И тогда у нас получается при контакте у нас не происходит. Вот. Соответственно, да, грустно. На что тогда направлена, вот если тут 5 минут у нас осталось, на что направлена работа? Ну, по мне, так очень большая часть работы направлена на то, чтобы как раз создать такие терапевтические отношения, вот как раз, да, которые бы, вот если просто смотреть по циклу контакта, то у нас фактически вот можно сказать, что здесь находится клиент, да, здесь находится терапевт. И наша задача, в общем-то, да, сделать так, чтобы клиент смог вот поконтактировать с терапевтом вот полностью как раз в ситуации того, когда он может быть не очень хорошим, когда он может быть там не очень совершенным, вот, и так далее. То есть мы, конечно же, здесь работаем с приконтактом, потому что очень много, это вообще проблема, как бы, да, зависимости, эмоциональной зависимости, это то, что у человека достаточно вообще плохо обстоят у зависимого, плохо обстоят дела с границами, да. И под границами мы, в общем-то, здесь понимаем не только просто границу, да, вот на которой у нас происходит контакт, а граница – это еще то, что происходит внутри меня. То есть, когда у меня есть достаточно хорошее, опять же, представление там о себе, вот, о своих чувствах, когда я могу прислушиваться к своему телу. И эти вещи, они могут быть достаточно такими тренинговыми. Ну, то есть... Сейчас, секунду. Ну, то есть,
рефлексия,
да, рефлексия, самоконтроль, медитация, телесные техники, работа с зонами осознавания, работа с ощущением границ, в групповой терапии достаточно хорошо такие клиенты идут, потому что они начинают получать достаточно много опыта контакта с разными людьми, получают разные реакции, удивляются из-за того, что, оказывается, на меня реагируют по-разному разные люди. Вот. И так далее. То есть, на мой взгляд, самая важная работа – это как раз то, что происходит вот на границе контакта. И в этом смысле там что является хорошим? Тем, что несмотря на то, что мы имеем дело с такой патологической личностной структурой, да, но в ходе работы мы, например, можем как раз... В ходе того, что там на границе что-то происходит между нами, мы можем давать клиенту новый опыт, который он как раз таки помещает в себя, и это немножко меняет его, опять же, вот эту внутреннюю структуру. Да. То есть, работая на границе контакта, мы можем, вот опять же, вот этот вот некоторый опыт, который клиент получает, он может это помещать вовнутрь, и тогда его внутренняя структура меняется. И тогда у него появляется ощущение, что вот эти вот плохие части, они оказываются не сильно плохими. И, соответственно, можно выдерживать какие-то неприятные переживания, можно использовать психику для того, чтобы справляться с тревогой, можно лучше себя понимать, и в этом смысле становиться, ну, как-то более таким эффективным, что ли, пользователем самого себя.
Разрешить себя быть плохим.
Да.
Можно еще вот вопрос? Получается, вот, допустим, если вы говорили о том, что когда ребенок был там внезапно распределяем мать, там мешал с удовольствием его контролировать, то в принципе получается, что для клиента вот, будет целительно как раз таки вести вот тоже в это вот состояние, вот, когда он сможет ну, прожить и признать вот, работу с боем, с одиночеством, то есть полностью признать себя брошенным. Одиноким, это будет для него тоже целительно как такой шаг.
Но смотри, вот не полностью брошено, потому что это скорее вот так травмирует, а при признании, что вообще брошенность это та ситуация, которую можно пережить. Потому что как раз вот зависимость и меланхолия здесь очень часто ну, соприкасаются, что в общем-то как будто бы потерю нельзя пережить, что я тогда не выживу, и тогда мне нужно в кого-то схватиться.
Смотри, там прожил
одиночество,
ты
остаешься
жить дальше. Потом дальше можно
получать это удовольствие. Да, совершенно верно. Вот. Ну, спасибо тогда за внимание.
Спасибо. Надеюсь, спасибо большое.
Стало немножко, ну, чуть-чуть так понятнее.
Ну, вот, да, появилось сожаление, что я не
А, это да. Все, спасибо. До встречи.